Я всех приветствую имени нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Слава Богу за этот день, который мы можем собраться здесь. Давайте поблагодарим Господа, помолимся. Отец Небесный, мы благодарны Тебе, Господи, за этот день, Господи, в который можем предстать пред Тобою, Богом сотворившего этого неба и землю, Богом спасения нашего. И мы молим, Господи, и просим, чтобы сердца наши, Господи, они были в руке Твоей, Господь. Мы просим Тебя, Господь, чтобы, Господи, каждый из нас понимал, Господь, слова Твои, Господи, чтобы прилагал это к сердцу своему, чтобы, Господи, то, что мы слышим, Господи, то, что мы знаем от Тебя, Господи, мы могли воплощать в жизнь, Господи, Духом Твоим Святым. Ты обещал, Господи, в Слове Твоем, что запишешь закон Твой на сердцах людей Твоих, Господи, это обещание Нового Завета. Господи, мы знаем, Господи, что это обещание верно, Господи. Нам не на кого, Господи, больше надеяться, и мы знаем, что, Господи, все, что Ты говоришь, это всегда да и аминь. Мы молимся, Господь, и просим, чтобы, Господь, слова Твои были записаны на сердцах наших, Господи. И чтобы, Господи, заповеди Твои, Господь, они жили, Господь, в нас, Боже, Духом Твоим Святым. Мы молимся, Господи, чтобы Ты благословил, Господи, и осветил Твою Церковь, Боже, и это собрание, Господь, и другие, Господь, другие собрания и в этом городе, и, Господи, в Литве, Боже, в других городах, Господи, везде Твой народ, который, где призывают имя Твое чистого сердца. Мы молим и просим, Господь, чтобы, Господи, Ты ввел, Господи, Церковь Твою, Господи, и поправлял, Господь, светильник Твой, Боже, чтобы, Господи, ярко светило, чтобы, Господи, город, Господь, на вершине горы, Господи, чтобы этот светильник, они были видны людям вокруг, Господь, и это могло быть, Господи, для людей и благословением, Боже, и укреплением, Господи, и указывать путь к Тебе, Господь, во имя Иисуса Христа. Благослови и освети каждого на этом месте, Господи. Благослови, Господь, сердца наши, благослови, Господь, наш разум, Господи. Благослови, Господи, Твой народ, Господи, Твою церковь. Устрояй, Господь, и созидай Духом Твоим Святым. Все, Господь, мы отдаем в руки Твои святые и прославляем Тебя, наш великий единый Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Приветствую вас, дорогая церковь, приветствую братья и сестры, рад видеть вас всех. Надеюсь, что и каждый здесь присутствующий также рад видеть своих братьев, сестер. Мы надеемся, что пришли мы сюда не по обязанности, не по принуждению, Господь, а по зову сердца своего. И вот эти вот наши маленькие братики, сестрички еще, они еще не... далеко, наверное, не полностью осознают важность общения с Богом. И они, мы их приводим сюда, кого за ручку, кого на ручках приносят. И как они осознают, как они войдут в общение с Богом, это будет зависеть только от нас, Господь. И мы, наверное, каждый видели, как растет молодое деревце, что рядом с ним всегда вбита такая крепкая опора, кол. И в зависимости от того, как эта опора будет стоять, так будет и это деревце расти. Если опора будет стоять так или так, или так, то и деревце следом за ней пойдет так. Оно уклонится от прямого пути к небесам. Оно пойдет к небесам вот по какому-то кривому пути, окольными путями. И дерево кривое, оно не стойкое ко всяким тяготам, нагрузкам. Оно более слабое, Господь. И мы, наше хождение пред Господом, оно является вот такой вот опорой для вот этих молодых саженцев. И давайте будем, попросим Господа, чтобы благословил Он, Господи, и наших детей, Господь, и наше хождение перед Ним. Отец Небесный, мы благодарим Тебя, Господь, что Ты собрал нас, Господи, в эту семью, Господь, где можем мы, Господь, встречаться, Господь, славить имя Твое, Господь, где мы можем, Господи, поколение за поколением, Господь, выращивать смену. Ты дал нам, Господь, закон сеяния и жатвы, Господь. Ты дал нам притчу такую, Господь, что о зернах, падающих на почву, Господь, почва бывает разная, Господь, бывает каменистая, бывает заросшая терниями, Господь, а бывает добрая, приносящая добрый плод. И наши дети, Господь, это почва, на которую падают зерна Слова Твоего, Господь. А мы Господи, являемся земледельцами, которые должны обработать эту почву, подготовить, Господи, к посеву Твоего семени, Господь. И дай нам, Господи, желание, умение, Господь, и сил возделать эту почву, Господь, чтобы была она, Господи, почвой доброй, Господь, и зерно истины Твоей, Слово Твоего, упавшее на эту почву, дало плод во сто крат. Во имя Иисуса Христа, Господь, дай нам сил, желание, умение, Господь, стойкости в этом труде, в деле сотрудничества с Тобой. Во имя Иисуса Христа, слава Тебе, великий наш, единый Бог, слава Тебе, Отец и Сын и Дух Святой. Аминь.
Если использовать эпиграфы, так называемые, да, то есть это какая-то вот вводная строчка в повествовании, я бы сегодня на вашему вниманию представил такой интересный эпиграф. Это в принципе, называется он, как бы сказать, такая притча, да, как по-библейски, по сути она, это называется, по сути это был анекдот, который переложили на слова и, в общем-то, в лицах, как нам дети сегодня показывали. Ну вот, что получилось. Пожалуйста, Андрей, включи.
Жили два близнеца в материнской утробе, и другому один как-то высказал мысль: а ты знаешь, мне кажется, есть после родов удивительная и прекрасная жизнь. И другой, потянувшись под маленьким сводом, тут улыбки беззубой своей не сдержал. Это просто смешно, верить в жизнь после родов. Брату верующему в ответ он сказал: как, по-твоему, жизнь может выглядеть это? Я не знаю, как точно близнец отвечал, но мне кажется, там на земле больше света. Я однажды во сне этот свет увидал. Я, конечно, не знаю, как все это будет, но мы, может, своими ногами пойдем. И еще, правда, это похоже на чудо, но возможно, что мы даже есть будем ртом. Ерунда, вот уж это никак невозможно. Наша жизнь пуповина и так коротка, а ногами ходить и представить-то сложно. Нет, не сможем ходить мы ногами никак. И оттуда никто еще не возвращался. Что за бред у тебя, братец мой, на уме? Все закончится родами, не обольщайся. Наша жизнь — это только страдания во тьме. А мне кажется, брат первый не унимался, что когда-нибудь сможем увидеть мы мать. И мы временно здесь, чтобы мало-помалу к жизни той после родов готовыми стать. Брат неверующий лишь качал головою. Верить в мать — это просто за гранью идей. Я не вижу ее, значит, нет ее вовсе. Ну скажи, если умный, скажи, она где? Как ответить тебе, братец, даже не знаю, но я чувствую сердцем заботу ее. И ночами, когда все вокруг затихает, она гладит наш мир и тихонько поет. Все наполнено ею, и радость такая, словно в ней пребываю и ею живу. И хоть точно про жизнь после родов не знаю, но я верю, что будет она наяву.
Ну вот такое вот хорошее Это самое. Да, хорошая такая иллюстрация, в которой такие вот, ну, на самом деле сюжет этой песни взят христианский старый бородатый анекдот. Просто его тут разыграли в лицах и положили на такие духовные реалии, как бы параллели, которые у нас связаны с будущей жизнью. Вот об этом немножко хотелось поговорить. Потому что здесь вот такая вот очень хорошая, мощная мысль была, да, что все то, что происходит с нами в утробе матери, это подготовка к будущей жизни, да? И очень такая серьезная параллель в отношении того, что все, что происходит с нами в этом мире, и что мы здесь с вами делаем недолгое время, да, там мы находимся 9 месяцев в утробе, да, здесь мы находимся, ну, чуть больше, скажем так, ну, скажем, 90, при большей крепости. Но это все равно очень, ну, скажем, такой небольшой срок для того, чтобы, как бы сказать, устроиться здесь окончательно и понять, как все, что устроено. Место из Писания, которое я хочу, чтобы мы сегодня посмотрели, находится в 11 главе послания к евреям. Это известная глава, которая говорит нам о вере, но сегодня немножко хочу другой акцент сделать на тексте, который мы будем читать. Это Евреям 11 глава с 8 стиха. Повествуется о Аврааме, то есть рассказывается о жизни Авраама. И вот что автор пишет с 8 стиха. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах, то есть в палатках с Исааком и Иаковым, со наследниками того же обетования. Ибо он ожидал города, который имеет основание, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. Верою Сара, будучи неплодна, получила силу к принятию семени и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший. И потому от одного и притом омертвелого родилось так много, как много звезд на небе и как бесчисленный песок на берегу морском. Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оны и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут отечество. И если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». Посмотрите на мысль, ну, на ту мысль, которую здесь автор хочет с нами поделиться. Здесь, я еще раз говорю, я немножко вырываю из контекста этой главы, потому что вся глава говорится, ну, там делается, подчеркивается на то, что люди Божьи что-то имели, что-то делали, что чего-то достигли благодаря той вере, которая у них была. Но я здесь немножко хочу, ну, сместить наше внимание на то, что здесь показывает, вот тоже достаточно ярко выведено и показано автором. Это то стремление, это тот ориентир, который был в жизни, вот, допустим, конкретно этих людей, Авраама и Сары. Да? Посмотрите еще раз, 8 стиха. «Верою Авраам повиновался приказанию идти в страну, которую имел получить наследие, и пошел, не зная, куда идет, и подчеркиваю. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковым, со наследниками того же обетования». 10 стих. «Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог». «Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог». Понимаете, и здесь показано, что вот этот вот человек и люди, которые пошли вместе с ним, они ожидали чего-то большего, чем вот что-то, ну, как сказать, они ожидали от Бога большего, чем то, что они вот даже видели, чем то, что даже они, ну, как бы получили на земле, сейчас, живя вот буквально, да? Поглядите, там написано, что Бог призвал Авраама в обетованную землю и сказал: «Идем, я дам тебе землю, твоим потомкам она достанется, будешь жить на ней, и будешь жить, ну, как сказать, и будут, у тебя будет много потомков, и я буду твоим Богом, и вы будете моим народом, да? И вот та ситуация, которая здесь описана. Но что это было похоже? Это было большое обетование, правда? То есть большое обещание. Еще раз, подумайте. Это было большое, это было великое обещание. Представьте себе человека-кочевника, который пасет стада на не своих землях. Они арендовали эти земли. Это были не их земли. Земли принадлежали кому-то, я не знаю даже кому. Библия об этом не повествует, но это были не их земли. Они арендовали эти земли. Платили какую-то дань, не знаю чего там, шкурами, овцами, молоком, кто его знает, чем они платили. И жили там. Жили в этой Месопотамии, то есть это Междуречье, между Тигром и Евфратом, где-то там находился Ур Халдейский, где-то в начале истоков. И вот эти люди, точнее, вот этому человеку, кочевнику, который не имеет ни клочка своей земли, Господь говорит, иди, говорит, в какую-то землю, которую я тебе приготовил, получишь в наследие целый край. И мы тоже должны понимать, что, в общем-то, ну, тот мир, ну, как сказать, он тоже достаточно был плотно заселен. Сейчас же нету нигде свободной земли на сегодняшний день, да? Ничейной. Ну, даже условно скажем, Антарктида, которая там, она условно поделена, если кто-то знает. Ну, по закону она как будто бы ничья, эта земля, но она все равно условно поделена. Там есть какие-то условные границы все равно, потому что там уже застолбили, станции сначала стоят, есть уже там эти самые военные базы даже на Антарктиде и так далее, и так далее. То есть уже, как бы сказать так, границы еще четко не проведены, но достаточно там собраться тем, которые там находятся, вот эти вот, чье присутствие там за столбиками отмечено, да, и быстренько появятся границы, где вот там люди там не живут вообще. И это самое. И много есть мест, где люди не живут. Пустынь много, где люди не живут. Да? Северное полушарие, тайга, много мест, где люди не живут. Этот северный ледовитый океан и Северный полюс тоже место, где люди не живут. Да? Но тем не менее, все поделено давно. Как-то. Ну вот как-то люди любят вот поделить и радоваться. Хотя и не пользуются это самое. Ну вот, взяли и поделили. Поэтому и тот мир, в принципе, тот обитаемый мир был тоже поделен. И пускай даже там никто не жил, но как-то кто-то где-то когда-то пробегал, столбик забил и сказал, что это вот мое. И если кто-то этот столбик захотел бы вытащить и поставить свой, то были бы проблемы. И вот этот кочевник получает от Бога такое обещание. Иди, я найду тебе землю, я дам тебе землю. Хорошо, он пошел, не зная, куда идет, пришел, и написано, и пришел, и оказалось, та так и есть. Земля, к которой он пришел, давно поделена. Он говорит, жил, и он живет дальше, так же, как кочевник этот. Ну, так как он там жил, так же он и здесь живет. Он тоже платит за аренду земли, он тоже платит какие-то этим самым, он тоже понимает, что мало того, ему, как сказать, он деньги предлагает, ему никто не продает ничего. Понимаете? Ему никто ничего не продает. Почему? Потому что, ну, кто ты такой? Тут все, ну, как сказать, тут земля — это ценный товар, то есть мы здесь все давно поделили, и что тебе здесь нужно? То есть и кто ты такой? И в итоге первая покупка с кусочком, небольшое полем и пещерой, при которой можно, он купил под могилу своей жены. Ну, народ как бы сердобольный и вошел в положение, где ж, на чьей земле хоронить-то человека? Это самое. Как-то нужно же, ну, не закопать же его где-то там в горах или там бросить на поле где-то, чтобы растащили животные дикие. Ну, так и быть, собрались, поговорили, там был целый совет собрался, поговорили и решили, так и быть, продадим тебе кусочек поля для могилы. И продали на самом деле. Вот у него под старость, уже совершенно старость лет, по смерти жены появилась первая собственность в этих краях. До этого, говорит, он обитал на этой земле, как на чужой, в палатках. Местное население, чтобы вы знали, все жило в домах. Палатки – это атрибут странников. И представьте себе, вот, ну, на самом деле, эту картину, когда этот человек, он, имея Божьи обещания, великие Божьи обещания, он не может их, ну, видеть, осуществление этих обещаний вот буквально здесь и сейчас. И так, ну, как, так произошло, ну, так происходило до самой его смерти. Он так и умер, этот самый Авраам, не имея недвижимости больше, чем вот какой-то маленький клочок для могилы, который он купил для своей жены. Более того, потом случилось то, что они вынуждены были уйти из этой земли в Египет аж на 400 с копейками лет. Это много поколений. То есть они вообще эту землю в глаза не видели, прежде чем они вернулись и уже потом овладели этой землей. Поэтому такая вот интересная история. Как краткий итог жизни, который подводит 13 стих. Все, говорит, эти сии умерли в вере, не получив обещанного, а только издалека видели эти обещания и радовались, и говорили в себе о себе, что они странники и пришельцы на земле. И при этом говорили, ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут отечество. И если бы, говорит, они имели в мыслях отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Ибо Он приготовил им город. Посмотрите, вот такая вот интересная жизнь. Если вам кажется, что вам трудно сегодня, если вам кажется, что сегодня у нас много обещаний и мало исполнения этих самых обещаний, посмотрите на тех людей, которые жили раньше. Посмотрите на их пример. Да? Он говорит, в этой главе говорится, и так имея перед собой такое облако, такое большое количество свидетелей, ну облако как бы это не, ну такую толпу, более правильно сказать. Имея такую большую толпу свидетелей, он говорит, как мы, ну, будем роптать там, или еще что-то такое, как-то недовольство выражать, все эти вещи. Посмотрите, он говорит, если нам кажется, что у нас на самом деле много Божьих обещаний, которые еще не исполнились, если вам кажется, что Бог как-то, ну, подводит вас или медлит в исполнении своих обещаний, или еще каким-то образом, потому что у нас, как и у них, огромные, великие обещания. Жизнь с избытком, да, исцеление ранами Иисуса Христа, что еще? Чего не попросите, во имя его будет вам, да? Ну, много очень вещей, которые на самом деле очень реально говорят нам о качественной, совершенно другой качественной жизни, которой можно жить в Иисусе Христе. Свобода от греха, свобода от болезней, свобода от смерти, да, как это сказать, такая, ну, Божья верность, Божье постоянное присутствие, ответы на все молитвы и так далее, и так далее. То есть власть над всякой нечистью. И многие-многие вещи, которые можно сегодня найти в Писании, если мы будем внимательно его читать и прикладывать это к сердцу своему, как говорится. Понимаете? И вот эти вот моменты очень, ну, ценны для нас, потому что мы как бы видим, что это большая Божья милость, когда Бог за тебя, когда ты являешься в Иисусе Христе наследником этих обещаний. Небесное, Царство Небесное приготовленное для нас, да, какие-то небесные обители, как нам написано, и так далее. То есть это очень большие и сильные слова, которые сегодня звучат для нас от Бога, обещанные от Бога. И мы периодически в молитвах с верой приносим, ну, как бы пытаемся как это сказать, востребовать вот это все у Господа. Чаще всего востребовано, наверное, будет какое-то исцеление, да? Может быть, но тоже очень такая распространенная вещь, свобода от греха, какое-то руководство к жизни и так далее. То есть много, много хороших вещей у Бога есть, которые мы можем с вами у Него попросить. На основании того, что они нам обещаны. Но, опять же, реальность жизни такая, что очень... Ну, какие-то вот эти вот моменты, они проявляются. Но проявляются они как-то вот тускло, совсем чем, да? Немного так вот, как Павел пишет, еще не видим того, что, что совершилось, что должно совершиться. Еще не видим того, что должно совершиться. Потому что если бы полностью все исполнилось, то мы бы с вами здесь не болели. Если бы все исполнилось до конца, мы бы здесь были с вами все совершенные. Если бы исполнилось все до конца, мы бы даже не умирали здесь. А жили бы молодые, здоровые и радовались. И поглядите, как жили те люди, и поглядите, как нужно нам жить, смотря на их пример. Потому что мы видим, что, несмотря на огромное количество обещаний, которые Господь им дал, да, они мало имели из того, что, что им было обещано. Кое-что они увидели, но это вот кое-что было как вот тень того, что придет. Всего лишь как тень какая-то. Они видели Божью защиту, то есть Авраам видел Божью защиту, да, он видел конкретно чудо, что невозможное возможно, потому что у него родился сын, один, правда. Этот сын не был похож на песок морской и на звезды небесные. Он был одна песчинка и одна звезда, да, а их вон сколько много. И земля обетованная, в которой они жили, и в которой кусочек ему тоже достался, это не было похоже на ту страну мечты, которую вот нужно было себе представлять и так далее. Вот какая-то земля обетованная, где течет молоко и мед. Это что-то как капли из будущих потоков, что-то как тень чего-то великого присутствовало в жизни этих вот людей. Но мы с вами читаем, что они не унывали, а наоборот радовались. Чему они радовались? 13 стих еще раз посмотрим. «Все сии умерли в вере, не получив обетования обещанного, а только издали видели их и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле». А только издали видели их эти обетования и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. И они ожидали того места, где все эти вещи исполнятся. Они просто знали, что Бог силен это исполнить. И они ожидали вот этого самого исполнения обещаний. Здесь говорится такая вещь, как, описывается такая вещь, как город, строитель и художник которого Бог. Им нравился сам Бог, собственно. И они поэтому доверяли вот этому самому Богу, и они хотели увидеть то, что Бог им приготовил. Они верили тому, что Господь им говорил обо всем. Они верили, что Бог их не обманывает. Они верили тому и готовили себя к тому городу. Готовили себя к тому городу, проходя по этой жизни, как говорится, странники и пришельцы. Вот почему мы начали с вами, я напомню, с этой вот смешной песни, да? Которая тоже рассказывает, что вот если бы младенцы там могли вести дискуссию, то их дискуссия могла бы выглядеть вот таким вот образом, да? С двумя разными позициями. Верю в жизнь после родов, не верю в жизнь после родов, она какая это жизнь после родов и так далее. Тут люди, которые верили в то, что земная жизнь – это короткий промежуток перед нашей вечностью. Интересный момент. Я вот сейчас немножко хочу отвлечься на такие примеры, но предыдущая идеология, я имею в виду коммунистическая, да, она очень критиковала христианство за якобы такую утопическую идею надежды на лучшее будущее. Помните, да? Называли опиум для народа, как раз вот вину с христианством ставило, что вы ничего не можете получить здесь, сегодня и сейчас, а все ваше, вся ваша надежда относится на какое-то туманное будущее, которое, наступит после смерти, а после смерти еще неизвестно, что будет, возможно, там, как говорится, еще оттуда никто не возвращался, и что там, и как там, никто не знает. Поэтому вот такая вот вещь. Смешно, потому что потом сами они увязли в этой же самой идее, если помните. Да? В идее так называемого светлого будущего, которое сегодня еще не видно никому, которое еще пока что только строится, да, которая только пока что в процессе, которая пока что только-только где-то там и так далее. И вообще, человек, вообще интересный момент, но человеку свойственно верить в светлое будущее, как ни странно. Обратите внимание. Современная ситуация, что нам говорит? Да, что завтра будет лучше, чем вчера. Что сейчас у нас временные трудности, которые, ну, в которых виноваты кто? Как виноваты же нужно всегда найти, да? Тогда в те древние времена, ну, в смысле, я имею в виду советские, да, тоже находили быстро виноватых. Сначала были какие-то враги народа, потом какой-то мировой империализм, потом еще какие-то там вещи, потом война, потом, ну, не знаю, что там еще. Много, много кто был виноват. Но очень быстро находят, очень быстро. Чтобы объяснить и показать людям, что, ну, как вот сказать, у нас есть светлое будущее, у нас вот оно реальность вот с вами, это светлое будущее. Скоро, вот очень скоро у нас наступит хорошая жизнь, да. Но сегодняшний день вот есть виноватые, которые мешают нам туда добраться. И люди охотно верят. И я смотрю, и посмотрите, опять же, возвращаясь к примерам истории, поглядите, сколько людей даже, я подчеркиваю, искренне веря в то, что вот-вот наступит светлое будущее, жизни свои отдавали за это светлое будущее. Да? Герои тех времен, если вы помните, молодое поколение уже про них не знает, но старших заставляли буквально про них что-то там читать и учить, и в принципе было несложно, потому что примеры и типажи очень яркие. Они там жизни свои клали за то, чтобы это светлое будущее приблизить каким-то образом. Там, куда-то там ехали добровольцами, куда-то там поднимали что-то там, целину, не целину, тайгу рубили, эту самую там, мосты по колено или там по пояс в ледяной воде строили и так далее, и так далее. Все там жизни воевали за это дело, жизни свои ложили, и молодые, и все такое, и все такое. Почему? Это делали совершенно неверующие, ну, в смысле, я имею в виду не христиане, это делали совершенно никакие люди, не связанные с Богом вообще. Это было чисто, ну, такое вот человеческий уровень. Но посмотрите, что делает вера с людьми, как она вдохновляет человека к действию. Беда одна в том, что вот неправильная вера может человека постыдить. То есть, что такое постыдить? То есть, это твоя жертва и твое горение, твой энтузиазм был, ну, напрасным. То есть, все то, во что ты верил, все то, за что ты даже там страдал, умирал, оказалось на поверку какой-то фальшивкой, которая потом последующее поколение отвергнули и даже прокляли, по большому счету. Поэтому в любом случае нужно понимать, что важно, во что ты веришь. Важно, чтобы твоя вера, она оказалась не напрасной. Как на Библии там употребляет такое старое, ну, здесь у нас старое русское слово, но не тщетной, то есть не напрасной. Здесь мы читаем, и примеры, которые тоже привел, они говорят об одной такой интересной вещи, что оказывается, человек может видеть невидимое. Какое-то, у него должна быть какая-то, точнее, у человека может быть какая-то мечта. Мечта, к которой он стремится, мечта, ради которой он живет, и мечта, к которой он движется, преодолевая различные трудности, преодолевая различные там неурядицы, неустройства и так далее, и так далее. И эта самая мечта, она помогает ему в жизни. Важно, чтобы эта мечта была достаточно реалистичной. И гарантом реалистичности выступает в данном случае не какая-то идея переменчивая, потому что сегодня в умах у людей одна идея, а завтра у них совершенно другая идея. Гарантом этой мечты выступает не какой-то человек, пускай даже какое-то человечище, великий вождь, великий какой-то там мыслитель, великий какой-то там предводитель и так далее, который хоть может и долго жить, но рано или поздно все равно когда-нибудь умрет. Да? Как Фидель Кастро. Мне уже иногда создается впечатление, что он бессмертный какой-то. Потому что в детстве я про него слышал, я уже не первой молодости, и он до сих пор еще жив. Но когда-то мы услышим такую новость, что его хоронят. Ну, я надеюсь, что я доживу до этого дня. Что он меня не переживет. Хотя я не знаю. Не потому, что я не люблю Фиделя, а потому, что все люди смертны. И рано или поздно все, на самом деле, самые великие, самые замечательные, они уйдут. И я еще раз напомню, что гарантом, важно, чтобы гарантом твоей мечты выступали не люди, не какие-то идеи, не какие-то даже, не какие-то даже организации, да, потому что ну, пытались и на этом тоже строить. Да, что вот была такая великая организация, там, коммунистическая партия Советского Союза, которая, как это сказать, вроде на века и так далее, и так далее. От которой тоже сейчас мало что осталось. Важно понимать, чтобы гарантом твоей идеи выступал некто, кто над временем, кто над обстоятельствами, кто над стихиями, кто над людьми, кто над силами в этом мире и так далее. Мы называем это или его Богом. Поэтому, если он является гарантом нашей мечты, если он на самом деле является тем, кто ну, дал нам эту мечту, и мы держимся за нее, за вот эту самую мечту, то мы с вами тогда не будем постыжены. Почему? Потому что он найдет, каким образом это все осуществить. И он найдет, каким образом все это привести в реальность, в действие. Люди Божьи, они об этом знали, это понимали. Немножко сложно в отношении того, что это зависит, как это сказать, что это зависит не от нас. Потому что человеку свойственно верить в себя. Человеку свойственно надеяться на свои силы. И потому, когда вот я что-то задумал и я что-то делаю, то, в принципе, мне кажется, есть шансы, что это возможно. Хотя я думаю, что большинство наших мечтаний не сбываются все равно. Хотя мы и на себя надеемся, и на свои ресурсы, и так далее. Да? Я прав? Нет? У кого не сбылись мечты? Свои, собственно. Не у всех. Может быть, тут у кого-то сбылись. Они вот так как-то удачно так вот уперлись, мобилизовались и смогли. Но большинство из наших тривиальных мечтаний, то бишь как там, я не знаю, что там, не знаю, кто у кого, но как говорят там, что там, родить сына, построить дом и посадить дерево, хотя бы из этих вот, этих самых... Хотя бы из этих, я думаю, что, может быть, и они не полностью исполнились. А если еще что-то, то еще сложнее. Много мечтали, много ожидали, мало что осуществилось. По причине нашего с вами несовершенства, по причине наших с вами слабостей, по большому счету. Хотя были уверены, что на тот момент, когда мечтали, я смогу. Но оказалось потом, что... Руки только две, ноги только две, часа только 24 в сутках, ну и здоровье не всегда надежно, иногда подводит. Элементарный грипп разрушает наши планы почти что на целую неделю, а то и больше. Если с осложнениями, не дай бог, то тогда уже и на всю оставшуюся. А что такое грипп? Это каждый, гарантированно каждый год. Поэтому, если гарантом здесь, в данном случае, мечты выступает Бог, то он и является, ну, как это сказать, воплотителем всего этого в жизнь. Мы с вами делаем нашу часть, то, что от нас зависит, он делает все остальное. И, в общем-то, у каждого все распределено по силам. Потому что для человека в данной ситуации отводится то, что ему по силам. Бог не будет просить у вас сверх того, что вы можете. Подумайте об этом. Аврааму было сказано, иди в землю, которую я тебе приготовил. Ему не было сказано, овладей этой самой землей. У него не было возможности это сделать. Об этом скажется потом, его потомкам, когда у них будет такая возможность и будут такие способности. Но ему было сказано «иди». И он имел, ну, как сказать, он способен был это сделать или нет? Ноги были? Ходить умел? Однозначно. Причем был кочевником, да? Снялся с одного места, пошел в другое. На самом деле тяжелый, долгий, утомительный, страшный переход. Но тем не менее он смог это сделать и сделал. И пришел, и жил, написано. И жил на этой земле. Бог со своей стороны сделал то, что ему по силам и ему возможно. Да? Он дал ему наследника. Он дал ему возможность увидеть, ну, искру такого, или начало самое-самое того, что Бог ему обещал, но впоследствии он на самом деле сделал то, что, он, что ему возможно. А ему возможно было сохранить Израиля и сформировать его, вот этого самого, вот как народ. Он для этого воспользовался, ну, какими-то способами, средствами можно там рассматривать, видеть какие-то там движения Божьи. Он его, вот этот самый народ, куда-то там вывел в хорошие условия, в самые лучшие условия, в самые комфортные условия на тот момент. Это была Египетская империя на тот момент. И туда этот народ был выведен. Он был поставлен там, этот народ, в хорошее привилегированное положение через Иосифа. Да? Помните? Им были даны лучшие земли в пойме Египта. Написано, что там весьма этот народ сильно размножился в хороших условиях. И затем Господь, опять же, устроил такие дискомфортные условия, которые заставили люди из хорошего места уходить. Не хотят, пока им не станет плохо. Поэтому Господь устроил такие дискомфортные условия, в которых они воззвали к Богу и были вынуждены уйти оттуда и пойти туда, куда Господь их вел. Вот такая вот интересная история. И подумайте, посмотрите, они не исчезли там. Они не исчезли там. Они не ассимилировались с египтянами. Они не были истреблены теми же самыми египтянами. Господь сохранил их. Сохранил их и от ассимиляции в хороших условиях, в замечательных условиях, в которых они жили. Господь сохранил их во время гонений, очень жестоких, которые последовали вслед за этим. Господь сохранил их во время перехода в пустыне. На протяжении 400 лет они остались вот тем народом, который, не имея ни земли, ни какого-то дома своего, ни еще чего-то, живя вот, да, ни кола, ни двора, живя как гости в какой-то стране, они тем не менее остались народом и, более того, с четкой, ясной идентичностью своей, с четко и ясным пониманием, кто они такие, что они такое и где их дом, где их место и кто их Бог. Напомню вам, что жили они в среде достаточно агрессивной в отношении к тому Богу, в той вере, в которой они были. Помните, господствующая религия какая? Языческая, с огромными храмами, да, с огромными праздниками, интересными и красивыми, с огромными этими самыми там процессиями, этими религиозными и демонстрациями, и это очень мощное достаточно. Там все было закручено на вот этом религии, потому что фараон, если кто помнит мифологию Египта, был богом. Да, был богом, сыном бога солнца, Ра. И он был не просто правителем каким-то там, а самим как бы божеством, которое вот здесь на земле, могилы их до сегодняшнего дня являются предметом восхищения и паломничества, пирамиды имею в виду. То есть вот это вот мощное, да, мощное, мощнейшее течение, движение, которое вот они в потоке, в котором они с вами, ну так тоже плыли, и варились в этом самом котле, оно не смогло растворить их веру в Бога. Поэтому они нахватались, конечно, всяческих там языческих там вот этих блох, так скажем, да, потому что что-то они там видели, помнили, это как-то вот понемножку там въедалось в их разум, в их привычки и так далее. Но, тем не менее, они помнили, что это не их боги, и что фараон это не Бог, и знали, что есть один Бог, Бог Авраама, Исаака, Иакова, их прародителей, которому они служат, поклоняются, и которому они в самый тяжелый момент, они не побежали в храм Ра просить, чтобы как-то он смилостивился над ними и помог им, да? Потому что в самый тяжелый момент своей жизни они обратились куда? К Богу своих отцов. Они воззвали к Богу своих отцов и сказали: «Господи, ты видишь притеснение народа твоего». Господь услышал, Господь послал Моисея, и этот народ был выведен. Поэтому я еще раз подчеркиваю, Бог делает свою часть, человек в этой истории делает свою часть. В исполнении вот этой, я имею в виду в исполнении вот этой самой мечты. В исполнении вот этой самой мечты. Мы с вами, если на самом деле имеем вот ту мечту, которую имели те люди, если мы ищем место, в которое художник и устроитель которого является Бог, если мы ищем на самом деле того места, где нету господства зла, где нету присутствия лжи, греха, неправды, где царствует Бог, где на самом деле царствует любовь Божья, если мы ищем такого места, то мы с вами на земле находим, ну, крупицы вот этого, находим. Это очень важно, это очень здорово. И это подчеркивает, что это реальность, это не сон, это не просто фантазия какая-то, да? Мы находим на самом деле крупицы того, что, ну, они для нас драгоценны, эти крупицы, но их немного. Их немного. Понимаете, про что я говорю? Поэтому я говорю про то, что Бог иногда отвечает на молитвы об исцелении, и болезнь отступает. Это крупица. Вы не становитесь совершенно здоровыми, абсолютно здоровыми. Просили, долго просили, молились, чтобы Господь исцелил одно, потом пошли к врачу, оказалось, болезни нет, а той, которой просили. Но другое-то что-то там не так работает. Что, опять надо биться за здоровье? Это крупица всего-навсего. Мы радуемся свободе от искушений. Иногда бывают такие моменты светлые в нашей жизни. Да? Когда живешь, ну, и дышишь полной грудью. Ничего, кругом мир, тишь, гладь. И вокруг, и в тебе совершенная тишина. И ты радуешься, хотя знаешь, что так будет не всегда. И обычно так, ну, как сказать, это не то, что мы по нашей вере получаем, а понимаем, что просто обстоятельства поменяются, и станет труднее, и станет хуже. И тогда придется бороться уже. А сегодня радуемся. Это тоже крупица. Это тоже всего лишь крупица. Почему? Потому что есть такое обетование, что там не будет горя, не будет зла, не будет страданий. Не будет искушений. Это Божье обещание. Но крупицы этого мы находим. Иногда даже до нас доходят такие слухи интересные, что где-то кто-то там молился за мертвого, и тот воскрес. И мы тоже этому верим. Потому что это не сказка. Мы знаем это в этом Писании. Мы понимаем, что это тоже реальность. Почему? Потому что это тоже крупица. Не воскресают все умершие христиане. Не воскресают все умершие дети. Но иногда такое случается. Иногда воскресают умершие христиане, иногда воскресают умершие дети. Иногда. Не всегда, но иногда. Такое бывает. Почему? Потому что это крупица того, что однажды совершится над всей землей. Воскресение праведных. Слышали про такое? Да, первое воскресение. Первое воскресение. Будет два воскресения. Первое воскресение праведных, второе воскресение всех людей абсолютно. Поэтому когда такое случается, мы тоже понимаем, что это реальность, но это всего лишь крупица того, что Господь приготовил, что грядет в этот самый мир. Иногда у нас складываются хорошие отношения друг с другом. Ну, истинные хорошие отношения в любви. Да? Когда мы, ну, как сказать, пусть они длятся, может быть, не вечно. Но иногда получается, да, иногда получается, когда мы бескорыстно, когда мы без всякой там, не знаю, там, без всякой там задней мысли, мы можем делать добро друг для друга. И это здорово. Это хорошо. Не факт, что послезавтра вы останетесь такими. Может быть, где-нибудь там кто-нибудь отвлечется и так далее. Может быть, там сатана влезет и принесет какой-то разлад. Может быть, еще какие-то вещи случатся. Но факт то, что эти крупицы, они говорят нам о чем? о том, что есть жизнь в любви. О том, что есть жизнь в любви, о том, что есть жизнь без, как сказать, бескорыстной, светлой, правильных взаимоотношений. Бог и его народ в небесном городе. Мы читаем это в книге Откровения. Здесь, на земле, мы встречаем какие-то крупицы, но эти крупицы для нас драгоценны в плане того, что они подтверждают, что то, во что мы верим, оно истина. То, чего мы надеемся и что мы ожидаем, оно сбывается. Просто понимаем, что здесь и сейчас этого очень мало. Но однажды, как у Авраама, мы увидим исполнение этих обещаний. Почему? Потому что исполнение и действие вынесено за пределы и рамки и нашего мира, и времени, в котором мы с вами живем. Аврааму было обещано, вот этому человеку, что он увидит свое потомство как бесчисленное, как песок морской и как звезды небесные. И умирая, он увидел всего лишь одного человечка, своего сына. Но представьте себе, и учтите, что Авраам не просто где-то вот умер и лежит, спит. Да? Мы с вами знаем, что умершие оказываются у Господа. Да? И знаете, представьте себе такую картину, пофантазируйте, повоображайте себе, что вот Авраам, на самом деле, находясь в вечности, постоянно, у него постоянно каждый день приток, приток новобранцев туда, потомков приходит, да? И потому что евреи тоже умирают. Неважно. Ну, факт то, что каким-то образом человек попадает в эту самую вечность, да? И вот, не знаю, там сидит, стоит, лежит этот Авраам, я не знаю, что он там делает, но он видит, что нескончаемым потоком идут и идут, и все говорят, я сын Авраама, я потомок Авраама, сколько их жило на этой земле, и сколько их ушло туда, в эту самую вечность. И представьте себе, сколько их там. Он увидел исполнение обещаний? 100%. Конечно же. Бесчисленно. А еще учтите, что еще сколько-то времени продлится здесь, а еще прибавьте к этому тысячелетнее царство, когда Израиль будет царствовать на земле и так далее. И все это представьте себе на самом деле в масштабе, таком огромном, в котором на самом деле бесчисленным, как песок морской, как звезды небесные. Это и все его потомки. Все называют его. Я не знаю, нам позволено будет примазаться. А Слово Божие говорит, что мы еще привитая ветка. Какие там? Двоюродные, нет? Да, по вере написано. Дети, по вере. Не по крови, но по вере. Поэтому по поводу обетований Божьих, посмотрите, они сбываются. Они сбываются. Только единственное, что сбываются не совсем всегда так, когда мы ожидаем с вами здесь, на этом земном пути. На что Писание и обращает наше внимание, показывая, что эти люди, они смотрели чуть подальше. И ожидали большего. И понимали, что это не здесь. Они говорят, они не считали это своим земным домом и своим земным отечеством. Потому что, говорит, если бы было здесь, то можно всегда же прийти туда. Ну, в любой момент. Но если на земле так твое место, то ты можешь на земле это место найти. Просто нужно поискать получше. Я не знаю, где ты там считаешь свою землю обетованную. В Лондоне, в Соединенных Штатах. Где еще там? В Висагинесе. Или еще, где твоя обетованная земля? Если земное место, то поискал и нашел. Успокоился. Пришел домой. Если не земное, то тогда идешь как странник и пришелец, понимая, что где-то оно находится за границами твоего достижимого, а то, что на самом деле у Бога, это вещь. И вот эти вот как бы понимание этого, оно присутствовало у верующих людей, у христиан тоже. И об этом делится Павел в своих посланиях. Я хочу вот еще одно место в послании к Колоссянам прочитать. Или Колоссянам. В общем, город был Колоссы. Третьей главе. С первого стиха написано так. Павел наставляет церковь так. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, а горнем помышляете, а не земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь наша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». Он предлагает нам верить и думать так как здесь мы с вами читали послание к евреям. С третьего стиха еще раз. «Ибо вы умерли». То есть мы с вами, про что говорится «вы умерли»? Мы с вами умерли со Христом. Да? Потому что Он умер за нас, мы умерли с Ним. Если мы в это верим, тогда это факт. И не надо тут как-то мудрствовать по поводу того, что мы умерли для себя, мы умерли как-то так еще что-то. Просто умерли и все. Ну, нет нас больше. Тех ветхих, если мы верим. Без всяких. Потому что некоторые пытаются умереть частями. Можно умереть частями? Ну да, сегодня голова умирает, завтра желудок, послезавтра там ноги, еще послезавтра там руки, вот частями как-то мы помираем. Такого бывает или нет? Нет. Как-то человек не умеет умирать частями. Умирает целиком. Вот если умер, то умер весь. Или нет? Поэтому, ну, не пытайтесь умирать частями, не пытайтесь как-то так вот, ну, поэтапно умирать. Если умерли со Христом, то умерли со Христом, да? Почему? Потому что Он однажды умер на кресте за нас, за наши грехи. Мы в это поверили вместо нас? Мы в это поверили или нет? Мы в это поверили. И если мы поверили, то тогда понимаем, что мы умерли, потому что Он умер. И все. Поэтому, потому что любовь Божья нас к этому подвигает. Любовь Божья, помните, объемлет нас, рассуждающих так, что если умер один, то все умерли. Это факт. Он говорит и так, говорит, и так, говорит, вы умерли, и жизнь ваша сокрыта теперь, где мы сейчас? Со Христом в Боге. Мы сейчас с вами в Боге находимся, со Христом. Живем ли? Для Господа живем. Умираем ли? Для Господа умираем. Почему? Потому что сейчас мы со Христом. Мы там очень много каких-то тоже интересных обетований. Сейчас мы со Христом посажены одесную Господа на небесах. Сейчас мы во Христе Иисусе новое творение. Сейчас уже не мы живем, но живет Иисус Христос. То есть вот эти все моменты очень важные и ясные, и яркие. Говорит, вы сейчас, говорит, вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Она спрятана теперь. Да? Она теперь спрятана. Сокрыто это спрятано. Да? Не видно еще. Вам кажется, что это я здесь стою? А я умер. И спрятан теперь в Боге. То, что вы видите, это не совсем то, что будет. И не то, что открыто. И в отношении вас то же самое. Вам кажется, что, ну, что это сидят здесь вот какие-то там имена, фамилии, а это сидят люди, которые спрятаны в Боге. И это все скрыто. Под их, вот, ну, как это сказать? То есть мы не совсем то видим, что на самом деле. Наши глаза не совсем то видят, что на самом деле. Мы видим вот того, сего, которого знали раньше, который, кажется, что могила исправит, который не очень славный, который не очень такой, как это сказать, не очень достойный, да, не очень там смиренный и так далее, и так далее. Но это оболочка. А все настоящее спрятано от вас, от меня, от этого мира, спрятано со Христом в Боге. И когда это все покажется на самом деле? Когда это все откроется? Когда мы все увидим на самом деле, как есть? Четвертый стих. «Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». Тогда и вы явитесь с Ним во славе. Вот такая тоже интересная такая тоже интересная тенденция, да? То есть он говорит, когда мы увидим таких, ну, как истинную правду о нас самих? Когда явится Христос, наша жизнь. Потому что когда Он явится, тогда, говорит, мы все, и мы тоже все откроемся, кто мы такие. И мы читаем с вами на самом деле, что это такое, на что это похоже. Когда книгу Откровения откроешь и читаешь там вот этих 140 там, тысячах, которые стоят и поют новую песню, которую никто не может петь, когда нет лукавства в сердцах их, в устах их, когда они пойдут загнаться туда, куда он их идет, куда он их ведет, и так далее, и так далее. Даже вот, ну, как это, следа былого, прошлого нету на них. Без пятна и без порока. Поэтому и предлагается в самом начале. Итак, говорит, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном. Та же самая вот история, что мы читали в послании к евреям. Они издали, написано, видели Божье, исполнение Божьих обещаний, понимали, что там их мечта, понимали, что там их дом, шли туда, говоря о себе, что они здесь временно, что они здесь странники и пришельцы. И что самое замечательное, напомню, их вера, она не была постыжена. Их вера, она не была постыжена. Почему? Потому что за нее отвечал не человек, не организация, не идеология, а отвечал живой, вечный, всемогущий Бог. Аминь. Хорошо, давайте тогда помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты сегодня... Господи, напоминаешь нам о том, что перед нами есть цель, куда мы можем стремиться. Перед нами, Господь, есть достойная мечта, Господь, которую Ты нам предлагаешь. Перед нами, Господи, есть то обещание, Господи, которое на самом деле, Господь, мы можем полюбить, оценив его масштабность, оценив его красоту, оценив его привлекательность, Господи, и мы можем двигаться, Господь, в этом направлении. Господи, как этим путем уже прошли, Господь, тысячи и тысячи, Господь, Твоих людей, Господи. Мы даже не можем представить, сколько их, Господь. Написано, что их как звезд небесных и как песка морского, Господи. Но мы знаем, Господи, что они шли, Господи, шли, несмотря на трудности, шли несмотря на какие-то на то, что еще не все было видно, не все было понятно, Господи. И мы молимся и просим, чтобы, Господи, наше сердце, Господь, смогло откликнуться на Твой призыв, Господи, чтобы мы смогли полюбить то, что Ты нам открываешь, чтобы мы, Господи, смогли принять это, Господи, к себе, поверить в это, Господи, и могли двигаться, Господь, к Твоей цели, к Твоему небесному городу. Мы могли бы, Господи, идти туда, потому что понимали, что это единственное, ради чего можно жить, единственное, за что можно умереть, единственное, что можно ценить превыше всего на свете. Господи, благослови, пожалуйста, чтобы, Господь, каждый смог, Господи, увидеть это своим сердцем. Господь, Ты открывал это людям Твоим, Господи. Ты можешь это открыть, Господи. Ты открыл это апостолу Павлу, Господи, он об этом писал, что я видел и слышал то, что не могу передать. Но это очень, очень врезалось в его сердце, в его память. Господи, и мы тоже, Господь, идем по этому пути, Господь. Мы благодарны Тебе, Господь, за те драгоценные крупицы, Господи, которые мы находим на этом пути. Мы благодарны Тебе, Господи, за то, что мы видим, Господь, из исполнения Твоих истин, Господи. Мы видим, Господи, и исцеление, мы видим, Господи, и Твою любовь, Господи, мы видим свободу, вот, Господь, от греха, мы видим, Господи, все это на нашем пути, Господь. Пускай не в достаточном количестве, пускай, Господь, не в окончательном торжестве, Господи, но мы видим, Господи, понимая, что мы идем правильно. мы видим, Господи, и понимаем, что это реально, Господи, потому что если это есть в малых объемах, Господь, есть, это есть на самом деле и в Твоем масштабе, Господь, во вселенском масштабе, Господи. Мы понимаем это, Господь, и потому мы движемся, Господи, навстречу Твоему Царству, Господи. Мы движемся, Господи, за Тобою, Боже. Мы движемся, Господи, вместе с Тобою, в Тебе. Благодарим Тебя за эту милость. Благодарим за то, что, Господи, исполняя свою часть, Боже, и доверяя оставшееся Тебе, Господи, Ты совершаешь невозможное. И невозможное людям становится возможным Богу. Господи, мы благодарим Тебя за эту милость. И мы молим и просим, Господь, благослови нас. Благослови нас, Господь, быть на этом пути Твоими верными свидетелями, Господи. Сегодня, разделяя, Господь, этот хлеб и эту чашу, Господи, мы свидетельствуем, Господь, и себе, и всему миру, Господи, и духовному миру также, Господи, что мы часть Твоя, Господь, что мы на самом деле, Господи, живем Тобою, что мы, Господи, сокрыты в Тебе, и Ты на самом деле являешься нашей истинной жизнью, Господи. И мы молим и просим, Господи, благослови и освети каждого, чтобы это свидетельство было реальным и истинным, Господи. Благослови каждого, чтобы это свидетельство, Господь, было на самом деле, Господь, для нас утверждением и укреплением, Господи. Благослови, Господь. Мы очень нуждаемся в этом. Да будет за все Тебе слава. Наш великий единый Бог. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.